Літературная антологія. Шановные сябры, пропануем вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Текст читая артистка Ліка Пташук.
Она обошла гранатовую рощицу, голые ветви деревьев трепал холодный ветер, и увидела Эшли. Он стоял, опершись на топор, вытирая лоб тыльной стороной ладони. На нем были старые домотканные брюки и рубашка Джералда, из тех, что в лучшие времена надевали только в суд или на пикники. Рубашка с кружевными рюшами — слишком короткая для ее нынешнего владельца. Сюртук Эшли повесил на сучок, ибо работать в нем было жарко, и он сейчас отдыхал. Глядя на Эшли, оборванного, с топором в руке, Скарлетт почувствовала, как сердце у нее защемило от любви к нему и ярости на то, что все вот так складывается. Просто невыносимо было видеть некогда беспечного, безукоризненно элегантного Эшли за тяжелой работой в рубашке с чужого плеча. Руки его не созданы для физического труда, а тело для грубой одежды. Он должен ходить в шелковистом льне и тонком сукне. Бог предназначил ему жить в большом доме, беседовать с приятными людьми, играть на рояле, писать стихи, такие красивые и такие непонятные. Ее не коробило, когда она видела собственное дитя в переднике из мешковины, а своих сестер в грязных старых ситцах. Она спокойно переносила то, что Уилл работает больше, чем иной раб на плантации, но не могла стерпеть, чтобы так жил и работал Эшли. Эта работа не для него, да и слишком он ей дорог. Да нет, лучше самой ей обтесывать колья, чем допустить, чтобы это делал он. Говорят, Эбби Линкольн тоже начинал свою карьеру так. Обтесывал колья, заметил Эшли, когда она подошла к нему совсем близко. Подумать только, каких высот я могу достичь. Она нахмурилась. Вечно он шутит по поводу их невзгод. Она же воспринимала все очень серьезно. Его шуточки порой раздражали ее. Она выложила ему новость, привезенную Уиллом, сухо, без лишних слов, чувствуя облегчение уже от того, что говорит с ним. Конечно же, она знает, он что-то придумает, он чем-то поможет. Однако, заметив, что вся она дрожит, Эшли снял с сучка сюртук и накинул ей на плечи. «Так вот», — нарушила она, наконец, молчание, «не кажется ли вам, что нам придется добывать где-то деньги?» «Да, конечно», — сказал он. «Но вот где?» «Вот я вас об этом и спрашиваю», — раздраженно сказала она. Чувство облегчения исчезло. Пусть он не в состоянии помочь, но почему он молчит, почему не утешит ее? Ну, сказал хотя бы: «Ах, как мне вас жаль!» Он в ответ усмехнулся. С тех пор, как я вернулся домой, я слышал, что только у одного человека есть деньги. У Ретта Батлера, — сказал он. Тетушка Питтипэт написала Мелани неделю тому назад, что Ретт снова появился в Атланте, разъезжает в коляске, запряженной двумя отличными лошадьми, и карман у него набит зелеными бумажками. Она, конечно, не преминула добавить, что добыл он эти бумажки уж наверняка нечестным путем, а тетя Питти, как и многие в Атланте, верила слухам о том, что Ретту удалось завладеть мифическими миллионами конфедератской казны. «О нем и речи не может быть», — отрезала Скарлетт. «Он мерзавец, каких свет не видывал. Но что же с нами-то со всеми станет?» Эшли опустил топор и посмотрел в сторону. Казалось, взгляд его блуждал в каком-то далеком-далеком краю, куда она не могла за ним последовать. «Не знаю», — сказал он. «Я не только не знаю, что станет с нами, живущими в Таре, но не знаю, что станет с южанами вообще». И ей вдруг захотелось крикнуть ему: «Да плевала я на южан! Что будет с нами?» Но она промолчала, потому что усталость вдруг снова навалилась на нее. Нет, помощи от Эшли, кажется, ждать нечего. «В конце концов, — сказал он, — с нами произойдет, видимо, то, что происходит всегда, когда рушится цивилизация. Да, когда рушится цивилизация, люди, обладающие умом и мужеством, выплывают, а те, кто не обладают этими качествами, идут ко дну. По крайней мере, мы хоть видели сумерки богов. Любопытно, хотя и не очень приятно».
«Видели что-что?» — переспросила Скарлетт. «Сумерки богов. К несчастью, мы, южане, считали ведь себя богами».
«Ради всего святого, Эшли Уилкс, не стойте и не болтайте чепухи. Ведь это мы уже вот-вот пойдем ко дну». Ее страстное отчаяние, казалось, проникло в его сознание и вернуло мысли с тех далеких краев, где она блуждала, ибо он, неясно взяв Скарлетт за руки и повернув их ладонями вверх, посмотрел на ладони.
«Ах, Боже мой!» — сказал он. «Это самые красивые руки, которые я когда-либо видел!» И легонько по очереди поцеловал обе ладони Скарлетт. «Они красивые, потому что сильные, и каждая мозоль на них — это медаль, Скарлетт. Каждая ссадина — награда за мужество и ваше бескорыстие. А загрубили они, потому что трудились за всех за нас, и за вашего отца, и за девочек, и за Мелани, и за малыша, и за негров, и за меня. Хорошая моя, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете, какой же он непрактичный дурак, какой болтун, несет всякую чушь про мертвых богов, в то время как живые люди в опасности. Но ведь же правда. Вы это думаете, Скарлетт?» Она кивнула от души, желая, чтобы он всю жизнь держал ее руки. Но он вдруг выпустил их. «Ну что ж, вы пришли ко мне в надежде, что я помогу вам, Скарлетт. Но вот уж нет, ведь я не в состоянии помочь».
Он с невыразимой горечью посмотрел на топор и на груду кольев. «Ведь дома моего не стало. Не стало и денег, которые у меня были, и обладание которыми я считал само собой разумеющимся. Я не приспособлен жить в этом мире, а мир, которому я принадлежал, исчез. Его нет, Скарлетт. Я ничем не могу помочь вам и могу лишь попытаться стать захудалым фермером, а этим я вам тары не сохраню. Неужели вы думаете, я не понимаю всей горечи нашего положения? Ведь я, по сути дела, давно живу вашими щедротами. Да, Скарлетт, именно так. Я живу за ваш счет.
вашими щедротами. Я никогда не смогу расплатиться с вами за то, что вы по доброте душевной сделали для меня и для моих близких. И я с каждым днем все острее это осознаю. И с каждым днем все яснее вижу, сколь я беспомощен и сколь не способен справиться с тем, что обрушилось на всех, на нас. С каждым днем моя проклятая боязнь действительности все больше осложняет мне жизнь, не позволяя взглянуть в лицо тому новому, что в нашей действительности появилось. Но вы-то понимаете, о чем я говорю. Она кивнула. Ей было не очень ясно, что же он имел в виду, но она, затаив дыхание, впитывала его слова. Ведь впервые он делился с ней своими мыслями. Он, который всегда был так от нее далек, и она вся пылала от волнения, словно ей вот-вот должно было открыться что-то. Ах, боже мой, это настоящее проклятие, когда человек не хочет смотреть в лицо реальности, продолжал говорить Эшли. До войны жизнь казалась мне не более реальной, чем игра теней на занавесе, и меня, вы знаете, это вполне устраивало. Ведь я не люблю слишком резких очертаний, я люблю размытые, слегка затуманенные контуры. И он помолчал, и легкая улыбка тронула его губы. И вдруг он внезапно вздрогнул, почувствовал сквозь тонкую рубашку прикосновение холодного ветра. Иными словами, Скарлетт, ведь я трус. Она слушала его рассуждения насчет теней и размытых контуров и ничего не понимала. Но вот его последние слова уже были на языке ей вполне доступном. И тем не менее она знала, что это неправда. Ведь трусость не в натуре Эшли. Ведь его стройное тело, оно свидетельствовало о поколении храбрых, мужественных людей. Да и к тому же Скарлетт знала и об его ратных подвигах. «Но это не так, Эшли!» — воскликнула она. «Ну разве трус мог бы вскочить на пушку под Геттисбергом и сплотить солдат вокруг себя? А разве стал бы сам генерал писать Мелани письма про труса? И потом... Ах, это не храбрость! Это не храбрость, Скарлетт!» — устало произнес он. «Ведь обстановка боя действует как шампанское. Ударяет в голову равно трусам, героям. И любой дурак может быть храбрым на поле брани, потому что если не будешь храбрым, тебя убьют. Я говорю сейчас о другом, Скарлетт. Моя трусость бесконечно хуже того чувства, которое побуждает человека бежать при первом пушечном выстреле». Он говорил медленно, с трудом произнося слова. Точно ему было больно. Точно он как бы издали с грустью смотрел на картину, которую сам нарисовал. Скарлетт с презрением отнеслась бы к такой исповеди со стороны кого угодно другого, усмотрев в этом проявление нарочитой скромности и желания услышать похвалу. Но Эшли, он действительно так думал. Это было очевидно, и во взгляде его было что-то такое, чего она не могла понять. Это не трусость, не сожаление, а покорность силе, неизбежной и всесокрушающей. Зимний ветер холодом хлестнул ее по мокрым ногам, и Скарлетт вздрогнула. Впрочем, не столько от холода, сколько от страха, вызванного его словами и леденившего
ей душу. Через некоторое время Скарлетт спросила у Эшли: «Но, Эшли, чего же вы боитесь?» «Ах, это не поддается определению, Скарлетт. Бывают вещи, которые звучат очень глупо, если их облечь в слова. Главное, что жизнь стала вдруг слишком реальной. Слишком. Что ты соприкоснулся сам, соприкоснулся с простейшими ее фактами. Дело не в том, что меня огорчает необходимость отесывать колья, стоять в грязи. Меня огорчает то, что эту необходимость породила. И меня огорчает и очень огорчает утрата красоты, которой полна была прежняя, любимая мною жизнь. Ах, Боже мой, какая, Скарлетт, красивая была жизнь до войны! На ней было все — и прелесть, и совершенство, и идеал, и симметрия, как в греческом искусстве. Но, возможно, она не была такой для всех. Теперь я даже твердо знаю, что не была. Но мне, когда я жил в 12 дубах, жизнь эта казалась поистине прекрасной. И я был частью этой жизни, и я составлял с ней единое целое. А вот теперь ее не стало. И мне нет места в этой новой жизни. И я боюсь». «Теперь я знаю, что раньше я видел не жизнь, а лишь игру теней. Я избегал всего, что не было призрачно, избегал обстоятельств, людей. Да, людей, слишком живых, слишком реальных. Я злился, когда они вторгались в мою жизнь. Я старался избегать и вас, Скарлетт. Вас жизнь, но она же била ключом. Вы были слишком реальны, а я трусливо предпочитал тени и мечты. А Мелли? Чем же была Мелли для вас?» — спросила Скарлетт. «О, Мелани, самая неясная из моих грез, она всегда присутствовала в моих мечтаниях. И не случись войны, я так бы и прожил в счастливом уединении 12 дубов, наблюдая за тем, как жизнь течет мимо, однако не участвуя в ней. Но вот началась война, и жизнь подлинная, реальная обрушилась на меня. И в первом же сражении, об это было, вы помните, у Булрена я увидел, как друзей моего детства разрывало на куски снарядами. Я слышал ржание гибнущих лошадей. Я познал мерзкую тошноту, которая подкатывает к горлу, когда у тебя на глазах вдруг сгибается пополам и харкает кровью человек, в которого ты всадил пулю. Но не это самое страшное на войне, Скарлетт. Для меня самым страшным оказались люди, с которыми мне приходилось жить. Да, ведь я всю жизнь отгораживался от людей и своих немногих друзей выбирал очень тщательно. И вот на войне я узнал, что создал себе мир, населенный выдуманными людьми. И война открыла мне, каковы люди на самом деле, но не научила жить меня вместе с ними. Я боюсь, Скарлетт, что я никогда этому не научусь. И я понимаю, что я должен кормить жену, ребенка, и мне придется для этого прокладывать себе путь в мире людей, с которыми у меня нет ничего общего. Ведь вы, Скарлетт, хватаете жизнь за рога, вы поворачиваете ее туда, куда хотите. А мое место в жизни?
где оно теперь? И я говорю вам, я боюсь жить. Тихий голос его звенел от напряжения, а Скарлетт, ничего не понимая в отчаянии, пыталась зацепиться хоть бы за отдельные слова и составить из них какой-то смысл. Но слова ускользали, разлетались, как дикие птицы. Она не могла понять Эшли. Казалось, его что-то терзало, жестоко терзало, но она не могла понять, что же именно. «Я сам не знаю, Скарлетт, когда я толком понял, что моему театру теней пришел конец», — продолжал говорить Эшли. «Возможно, в первые 5 минут у Булрена, когда я увидел, как упал первый простреленный мной солдат. Но я знал, что все кончено, и больше я не могу быть просто зрителем. И вдруг я обнаружил, что я нахожусь на сцене, что я просто актер, попусту жестикулирующий, гримасничающий и больше ничего. И вдруг мой внутренний мирок рухнул, и в него ворвались люди, чьих взглядов я не разделял, чьи поступки были мне столь же чужды, как поступки гагентотов. Они грязными своими башмаками прошлись по моему миру, и не осталось ни единого уголка, где бы я мог бы укрыться, когда мне становилось невыносимо тяжело. И вот, сидя в тюрьме, я думал: вот кончится война, и я вернусь к прежней жизни, к моим старым мечтам, в свой театр теней, в свой мир. Но, Скарлетт, возврата к прошлому нет. И с чем мы столкнулись сейчас, это хуже войны и хуже тюрьмы, а для меня и хуже смерти. Ведь все разрушено. Так что, как видите, Скарлетт, я несу наказание за свой страх. Но Эшли, Эшли, начала она, все глубже увязая в трясине своего полного непонимания его мыслей. «Если вы боитесь, что мы умрем с голоду, ну так почему же, почему? Ах, Эшли, думаю, не волнуйтесь. Я обещаю вам, мы как-нибудь справимся. Я знаю, что справимся». И на секунду взгляд его вновь обратился на нее, и, казалось, в серых глазах, широко раскрытых и ясных, было восхищение. А потом они снова стали отчужденными, далекими, и сердце у Скарлетт упало, покатилось, и она поняла, он думал не о том, что они могут умереть с голоду. Ах, боже мой, они говорили на абсолютно разных языках. Но она так любила его, что когда он замыкался в себе, как сейчас, ей казалось, будто теплое солнце ушло с небосклона, и она осталась в холодном сыром полумраке, и ей вдруг захотелось схватить его за плечи, привлечь к себе и заставить, наконец, осознать, что она живая, что она не вычитанная им, что она не вымечтанная, что она не придуманная. Вот если бы вновь почувствовать, что они одно целое. Вот тогда, как в тот давний день, когда он вернулся домой из Европы, стоял на ступеньках Тары и улыбался ей. «Голодать... голодать — это не очень-то приятно», — сказал он. «Я это знаю, потому что голодал. Но я не боюсь голода, Скарлетт. Я боюсь жизни, лишенной навсегда неспешной красоты нашего мира, которого уже нет». Скарлетт в отчаянии подумала, что, наверное, Мелани, вот она, поняла бы его. Эшли с Мелани вечно болтают о всяких глупостях, о стихах, о книгах, мечты, лунный свет, звездная пыль. Ему не страшно то, что страшит ее, Скарлетт. Не страшны ему режущие боли в голодном желудке, пронизывающий зимний ветер и выселение из старой. Его терзает какой-то совершенно иной страх, которого она никогда не знала. Она просто не может его себе вообразить. Честное слово, но чего в этом мире еще бояться, если не голода, холода, возможности лишиться крова? Чего же еще? А ведь ей казалось, что она будет внимательно слушать Эшли и что она обязательно поймет его. Но этого не произошло. «Вот как!» — произнесла Скарлетт, и в голосе ее прозвучало разочарование ребенка, который, развернув яркую бумажную обертку, обнаружил, что внутри-то ничего нет. При этом в возгласе Эшли печально улыбнулся, как бы прося у нее прощения. «Ах, извините меня, Скарлетт, я тут наговорил. Вы не можете меня понять, потому что не знаете страха. У вас сердце льва, вы начисто лишены воображения, и я вам в этом завидую. Вам не страшит встреча с действительностью, и вы не станете бежать от нее, как я». «Бежать? Бежать!» Казалось, из всего им сказанного это было единственное слово, которое она наконец-то поняла. Значит, Эшли, как и она, устала от борьбы и хочет бежать. Она чуть не задохнулась. «Ох, Эшли!» — вырвалась у нее. «Как вы не правы! Я ведь тоже хочу бежать! Ах, Боже мой, я тоже от всего этого устала! Я хочу бежать!» Он в изумлении поднял брови, и в эту минуту она своей горячей рукой схватила его за плечо. «Послушайте меня!» — быстро заговорила она. И слова полились неудержимым потоком, подгоняя друг друга. «Я говорю вам, я тоже от всего этого устала. Я так устала, что я не желаю больше так жить. Я боролась за каждый кусок хлеба, за каждую лишнюю монету. Я полола, я рыхлила мотыгой, я собирала хлопок. Я тоже пахала, а потом вдруг я поняла, что я больше не желаю так жить. Ни минуты. Я говорю вам, Эшли, Юг умер. Юга больше нет. Янки, вольные негры и саквояжники стали здесь хозяевами. А для нас с вами ничего не осталось. Эшли, бежим отсюда. Бежим!»
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.